Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня я завершил свою работу 9-й съезд партии «Единая Россия». Его итоги подводим с Юрием Болдыревым, бывшим заместителем председателя Счетной палаты Российской Федерации, бывшим главой контрольного управления администрации президента России, бывшим дважды депутатом сначала
парламентов, да,
парламента
разных
советского, а затем Верхней палаты российского.
Да, да.
Вот съезд, второй день его работы, занял чуть меньше, чем продлится наша программа. Как вы считаете, достаточно ли его итоги были той помпы, с которой он был заявлен?
Ну, я сразу должен сказать, что ни Счетная палата, в которой когда-то работал, ни другие органы, в которых работал, не занимались подсчетом голосов на съездах и так далее, чтобы было понятно, что мои прежние места работы не имеют никакого отношения к тому, что мы обсуждаем.
Да? Там голосовали сегодня единогласно, не нужно было считать.
Здорово. Я бы сказал так, то, что они быстро поработали, да, то, что они быстро все решили, говорит, ну, вообще-то, с любых управленческих позиций о высокой степени проработанности всех вопросов.
Но, тем не менее, интрига. Вот вчера еще мы тоже вели передачу, сохранялась. Некоторые наши эксперты не верили, что президент возглавит партию.
Ну, если не ошибаюсь, это предугадывалось еще даже перед парламентскими выборами, когда рассмотрели разные варианты, куда пойдет Путин. Вариант, что он станет еще и главой правящей партии, вроде тогда рассматривалось, тем более после того, как он ее возглавил на выборах. В общем, я бы сказал так, это, в общем, вполне логично, ничего такого, вот такого необычайно интрижного, честно говоря, в этом не вижу.
Но в вашу бытность вы работали с президентом Ельциным, он старался держаться над партиями.
Ну, что сможет сказать? Значит, была одна конъюнктура, конъюнктура изменилась, раз. Второе, все-таки Ельцин передавал власть, как я понимаю, будучи чрезвычайно больным человеком, и передавал ее в состоянии, когда, в общем, не равен час его просто и смели бы. То есть он создавал какие-то кулуарные механизмы, и, как мы знаем, создал достаточно успешно механизмы, которые не позволили бы преемнику в силу ли его личных качеств, либо каких-то поводков, которыми он его свяжет, скажем, втаптывать уж очень интенсивно предшественника в грязь. Да? Вот. Так или иначе, это было реализовано, хотя публично это было не очень заметно, но за исключением вот этих указов о том, что нельзя привлечь Ельцина к ответственности, потом законы соответствующие и так далее. Сейчас ситуация совершенно другая, здоровый, полный сил, так или иначе, вот я хочу, чтобы все понимали, что я говорю это безоценочно, человек, сконцентрировавший в своих руках колоссальную власть, будучи здоровым, в трезвом уме и полном сознании, так или иначе передает изрядную долю формальной власти, ключевой, важнейший государственный пост другому человеку, сколь угодно близкому, родному, дорогому, там, партнеру, но тем не менее. Значит, вполне естественно, я думаю, не только для него, но и для тех каких-то группировок, которые его окружают, которые делали ставку все-таки всегда на него, а не на этого младшего партнера, не на нынешнего избранного президента, все-таки стараться обставить этот уход какими-то рычагами, которые позволяли бы все-таки в случае чего, ну, как-то радикально влиять на ситуацию. Сегодня рычаги радикального влияния вроде бы действительно все в руках. Если президент делает что-то не то, если президент, новый я имею в виду, не создать свои рычаги, с помощью которых, неформальные рычаги, с помощью которых он часть чужих людей сделает своими, да, вот, то, в общем, у Путина в руках критическая масса, в том числе и для импичмента в любой момент. Вот, другое дело, что надо трезво понимать, что ситуация такая очень, я бы сказал, очень плохо прогнозируемая. В силу того, что, знаете, как говорят, в тихом омуте черти водятся. Какие мотивы, какие интересы начнут выходить на первый план, когда эти люди вот окончательно окажутся на своих местах, начнут работать, какие интересы и противоречия проявятся через полгода, через год, через два. Я это говорю не со злорадностью какой-то и не с надеждой какой-то, а просто говорю об этом как о факте. Да? Вот, мы этого просто заранее прогнозировать не можем. Понятно, что каждая сторона, а сейчас все-таки изначально власть передает Путин, значит, старается создать максимальные рычаги для того, чтобы влиять на ситуацию. Это естественно.
Бывший председатель Государственной Думы и бывший секретарь Совета Безопасности России Иван Рыбкин внимательно смотрел трансляцию съезда.
Вы, наверное, заметили сегодня, как недружелюбно воспринял съезд слова Дмитрия Анатольевича Медведева, что он не может вступить в единую Россию. Такое гробовое молчание, мрачные каменные лица. Если Дмитрий Анатольевич хочет быть президентом всех россиян, тех, кто голосовал за него, против него, ему надо начинать с этого зала. Дело в том, что коррупция достигла чудовищных размеров. Там чиновный люд, там бывшие секретари ЦК КПСС последнего, так сказать, призыва, там бывшие первые секретари областных, краевых, республиканских комитетов КПСС, там новые олигархи, которых стало при Владимире Путине гораздо больше, раз в 10 больше, чем при Борисе Ельцине.
Разделяете ли вы подозрения общества в том, что не удержится надолго двоевластие? Когда-то тоже Горбачев себе выбирал, продавливал себе вице-президента Янаева, потом Борис Николаевич выбрал Александра Рудского.
Вы знаете, я не думаю, что у общества есть такие подозрения, если честно. Значит, я все-таки подозреваю, что абсолютное большинство в обществе этим абсолютно сейчас не интересуется. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Вот. И очень узкий круг политологов сейчас интенсивно обсуждает. Так вот, кто кого там, вот, кто кому руку переломит и так далее, как бы даже провоцируя эту пару на то, чтобы они все-таки схлестнулись. Да? Вот. Ну, что тут можно сказать? Я не политолог, если честно, я вообще стараюсь даже в этих обсуждениях особо не принимать участие. Мне кажется, в стране огромное количество проблем, и социальных, и экономических, и управленческих, да, и, в общем, с учетом того, что все реальные механизмы управления государством являются в значительной степени скрытыми сегодня, вот расстановка по этим формальным постам, она отдает какие-то козырные карты тому или другому человеку, но, честно говоря, даже вот сильно копаться в этом мне не очень интересно, потому что есть еще масса подводных течений, факторов, влияющих по-разному, и которых я просто не знаю. Поэтому вот изображать себя большого ученого и говорить, это вот так, 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 и вот тогда не вот так, или это возьмет, или это возьмет, я даже не хочу этим словоблудием заниматься.
Да, но тем не менее вы были свидетелем, очевидцем и участником двух путчей в Москве, поэтому общественное подозрение...
Участником путчи это сильно сказано. Участником путчи я не был.
Ну, вы были депутатом парламента
Советского. Да, я был членом Советского парламента, да... Что-то по поводу путча надо?
Ну, просто вы же видели, что тоже Анатолий Иванович Лукьянов был однокурсником Горбачева.
Вы знаете, вот я бы сказал так, вот если искать здесь какие-то аналогии, искать здесь что-нибудь интересное в этой части, в том числе касающееся моего опыта, я бы сформулировал следующее. Вот обратите внимание из интересного. Вот еще во время избирательной кампании я там писал такую статью, которая называлась «Нас научат дискутировать», да, вот раньше нас учили там родину любить, теперь дискутировать научат, в том смысле, что дискуссия будет внутри правящей партии, не снаружи, а внутри. Так вот, интересный процесс, у них был сейчас спор, так делать фракции или клубы. Я знаю людей, которые выступали за то, чтобы внутри «Единой России» были фракции, а фракция это что означает? Это означает, что каждый свободно может переходить из одной фракции в другую. Это не то, что начальник скажет, вот треть будет в этом клубе, треть в этом, да? А каждый, в зависимости от того, какие конфликты и противоречия с его точки зрения в обществе сегодня там, вышли на первый план, да? Какие задачи в каком направлении надо решать, соответственно, может перейти из одной фракции в другую. И тогда получается, что, в общем, все это выходит из-под вот прямого командного управления какой-то верхушки, и возникает хоть и усеченная демократия внутри, но тем не менее некоторая демократия, когда голосование определяется уже не просто единой командой сверху, а раскладом голосов хотя бы по внутренним фракциям Единой России. Так вот, похоже, этого решили не допустить категорически, то есть демократия, если можно так сказать, пресекается даже в таком зародыше, даже внутри этой Единой России. Хорошо это или плохо? Сошлемся на ну, на прецедент. Я был среди тех, кто в горбачевские времена не выступал за отстранение КПСС от власти, это, подчеркиваю, никогда не был антикоммунистом, но выступал за разделение КПСС на две или несколько партий, потому что это был реальный механизм управления, чтобы началась демократия хотя бы с этого, при этом с допущением создания новых партий параллельно, да, и чтобы на этой основе сформировалась нормальная там общественная и политическая дискуссия и механизм выбора вариантов, в том числе выбора разных политических сил. Так вот, Горбачев тогда, в 88-м, 89-м, в 90-м, а я был делегатом 28-го съезда КПСС последнего, да, и там вот вместе с группой других, нас было не так много, мы выступали не за то, чтобы, еще раз подчеркиваю, там коммунистов за что-то наказывать, там, не за то, чтобы там отстранить их от власти, а за то, чтобы на этой основе управляемо создать механизмы какой-то демократии. К сожалению, Горбачев тогда на это не пошел. Чем все закончилось, все знаем. То есть никто больше управлять не умел, штурвал из рук не хотели отдавать, сами его просто вырвали, дальше все понеслось, да? И в конечном счете не стоит сейчас спорить, можно было сохранить Советский Союз или нет, в каком виде и так далее, но важно, что вот всякая боязнь хотя бы внутри даже самых своих верных создать все-таки механизм свободной дискуссии и более-менее демократического принятия решений ведет к тому, что вы можете упустить тот момент, когда уже не вы будете решать, отдавать штурвал или нет, когда у вас его вырвут. Вот, вот эта опасность всегда есть. Вот эту опасность хотелось бы упредить, независимо от нашего отношения к «Единой России» и к тем людям, которые сейчас при власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что итоги завершившего сегодня 9-го съезда партии «Единая Россия» подводим вместе с Юрием Болдыревым, бывшим зам главы Счетной палаты России, бывшим народным депутатом СССР, бывшим начальником контрольного управления администрации президента Ельцина. Депутат съезда Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, отвергает подозрения и сомнения общества.
В настоящий момент нет никакого двоевластия. Гораздо интереснее, как будут развиваться события после 7 мая. Очевидно, что Путин, оставаясь руководителем правительства, а теперь и возглавив партию «Единая Россия», которая является таким партийным приводом, который должен не позволять чиновникам расслабляться. То есть, по сути, у Путина в руках теперь возникает и партийная вертикаль, которую он, безусловно, будет использовать. Я думаю, что через какое-то время, не сразу, очень возможно, либералы, которые хотят видеть Медведева, не Путина, попробуют предложить ему, по крайней мере, неформально возглавить их и опереться на них государство. Пойдет Медведев по этому пути? Мы увидим. Но думаю, что для начала, по крайней мере, очень многие командные высоты сохранил за собой Владимир Путин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги завершившегося сегодня 9-го съезда партии «Единая Россия» обсуждаем вместе с Юрием Болдыревым в нашей студии. Ему слово.
Ну, я могу сказать так, что вот Константин Федорович Затулин, который сейчас выступал у вас, он как раз с моей точки зрения относится, я не хочу сказать числу немногих, но, похоже, немногих из тех, кто и в этой партии власти, тем не менее, имеет ярко выраженное свое мнение, свою позицию. И, в общем, по целому ряду вопросов эта позиция либо существенно более радикально, чем у власти, либо даже отличается от позиции власти. И, конечно, если говорить так, вот была некоторая борьба, да, демократы, не демократы, по результатам выборов, с фальсификациями, без и так далее, как бы вот есть победители, причем победители такие, весьма с убедительным счетом. Так вот, если мы интересуемся своими личными судьбами, а вот я когда-нибудь буду снова начальником, мне очень хочется, да, то, конечно, нас не устраивает ничего. Если мы думаем о судьбах страны, то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы и внутри этих победителей возникал какой-то конструктивный конфликт, возникала дискуссия, возникала борьба мнений. И в конечном счете, я думаю, вот если бы таких людей, как тот же Затулин, было в той же «Единой России» побольше, то такую партию уже сложнее было бы использовать просто как приводной ремень, а я ссылаюсь на тезис, который использовал Затулин, да, как приводной ремень для решений сверху. Вот. И, в общем, с учетом того, что мир не статичен, так или иначе, даже эта партия, если дать ей немножко поварить в собственном соку, через какое-то время должна превратиться во что-то внутренне противоречивое и конфликтное. Вот. И я еще раз подчеркну, мне очень жаль, что сейчас они не решились на то, чтобы создать нормальный механизм внутренних фракций. Вот. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Конечно, те клубы, что они создали, это несерьезная пародия на дискуссию, на внутреннюю политическую работу и борьбу.
Ваш бывший коллега по съезду народных депутатов СССР Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, предвидит конкуренцию амбиций.
Я убежден, что два медведя в одной берлоге жить будут не в состоянии, учитывая наше чиновничество полностью коррумпированное, да и власть полностью коррумпированную, и бедность, которая, в общем-то, среди народа процветает. Конечно, будет постоянно накалять ситуацию, а эта ситуация будет выходить напрямую на президента и на премьера. Поэтому это двоевластие долго, в общем-то, не продержится. И чем дальше, тем отношения будут хуже. И вот эта вся показуха, когда там вдвоем приехали, вдвоем прилетели, вдвоем улетели, вдвоем поужинали, вдвоем заявили, как раз говорит и подтверждает то, что согласия, так сказать, у этих братьев нет. И как бы они ни садились, музыканты, они не годятся.
Ну, я бы сказал так, если каламбурить дальше, да, отталкиваясь от фамилии Медведев, два медведя, да, вот, то суть вопроса в том, разойдутся ли пути, отталкиваясь от фамилии Путин, да, разойдутся ли пути двух медведей, да, вот. Вы знаете, ну вот мне кажется, это не главный вопрос. Вот тот же представитель «Единой России» Затулин вполне обоснованно акцентировал внимание на том, что такая вот либеральная общественность вроде как везде, где можно, демонстративно провоцирует этих двоих или этот тандем на то, чтобы среди них был раскол. По принципу, вот тот был плохой, а вот этот хороший, мы его любим, вот ты хороший наш, ты вот того вот забудь, и теперь с нами, мы тебя приголубим и так далее. Да? Вот. Есть ли такая опасность? Я лично не знаю Медведева, я с ним не знаком. Ничего я в личных чертах просто не могу сказать. Я не знаю, что он изнутри, что он за человек и так далее. Я ничего не знаю тех внутренних механизмов взаимосвязи, которые наверняка есть у Путина и Медведева. Поэтому здесь вот абсолютно ничего сказать не могу. Вот, понимаете, сказать вот со стороны, что они вот насчет годятся или не годятся, нужно говорить о другом. Вот они сейчас пиарят эту стратегию там, 2020 года. Проблема-то есть на самом деле. Проблема очень серьезная. То, что ты распиаришь стратегию, что у тебя вдруг пойдут инвестиции в образование, в развитие, в науку, а откуда они возьмутся? Вот эти ключевые вопросы о том, что реально собираются делать и когда, потому что фактически получается так, что по всей этой стратегии у нас все будет прекрасно, в 2020 году совсем хорошо, но только начнем мы это делать только где-то после 2010-2012 года. Это какой-то вообще абсурд, то есть это как коммунизм к 80-му году. То есть из этой стратегии вообще совершенно непонятно, а почему мы не начинаем сейчас, почему мы сейчас 20 миллиардов долларов отправляем не на свое развитие, вот это самое технологическое, а на поддержку ипотечного рынка в США. Там масса серьезных вопросов. Вот у меня нет основания считать, что Медведев в этой части будет ближе к моим взглядам, чем был Путин, к сожалению. Значит, у меня нет оснований предполагать, что Путин, перейдя из кресла президента в кресло премьер-министра, почему-то вдруг больше начнет соглашаться с моими взглядами на, с моей точки зрения, совершенно чудовищный нынешний социально-экономический курс. Начнет проводить курс, более социальный, всерьез, не на уровне вот этих пресловутых национальных проектов, более масштабный, серьезный, и, более однозначно выражено, национально ориентирован, то есть не только в риторике, но в части просто защиты национального производства высокотехнологичного, реального сектора экономики. К сожалению, нет. Если я ошибаюсь, я был бы очень рад и готов был бы всем, чем могу помогать.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Болдырев, у меня к вам, если позволите, два вопроса.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот в корпорации Российской Федерации политические акции, кому, какому клану принадлежат. Я подозреваю, что Путин является просто говорящей головой, озвучивающей коллективные решения. И второй вопрос. Вы ведь должны понимать, что в 17 году правительством командовал Ленин, а главой государства был Свердлов. Правда, Свердлов не Медведев, его быстро убрали, потому что была, очень был очень высокий процент экспансии с его стороны.
Ну, давайте на первый вопрос ответим.
Да. Кому принадлежат акции политически? Тому же, кому экономически. К сожалению, это в нашей стране совершенно однозначно. Ну, мне не хочется, знаете, выглядеть в этом смысле большим теоретиком, но хорошо известно, что вот предыстория формирования капитала, вот, и его направленность, вообще господствующий характер труда, да, характер экономики, он очень много определяет, в том числе в политической системе. Мы построили ярко выраженно, но хочешь не хочешь, надо признать, паразитическую экономическую систему. Мы ничего не создаем, по большому счету, главное, на чем мы живем, это просто на проедании наследства наших предков. Мы не продаем ресурсы на Запад или на Восток, мы переводим заведомо ликвидный ресурс в ресурс, очевидно, неликвидный. Вот то, что мы делаем. Это полнейший абсурд для всего цивилизованного мира. Но мы на этом стоим, наше правительство на этом стоит, Министерство финансов, Министерство экономики, торговли и так далее. Значит, это не есть, к сожалению, заблуждение. Это то, что выгодно тем, кто захватил в свои руки источники природных ресурсов. Если бы самые богатые в нашей стране, так бы случилось почему-то, владели бы высокотехнологичными предприятиями и могли бы черпать прибыль только из этого, у нас было бы совершенно другое направление и экономического развития, и другая политическая система. Вот то, что произошло такое варварское первичное копление капитала, абсолютно грабительское, то, что практически все, что могло приносить прибыль, кроме природных ресурсов, фактически уничтожено. Единственным источником прибыли и сверхприбыли является торговля наследием предков. Вот это создает ситуацию, вот, из которой с объективной точки зрения даже не видно выхода. Вот я честно скажу. Вот если меня попросили просто объективно разложить по полочкам, все плохо, хуже некуда, и непонятно откуда что может взяться. Вот что-то лучшее, что-то иное может взяться только как трава прорастает через асфальт. Вот объективно я даже не вижу, откуда это может взяться. То есть должны, вопреки всему, вырасти какие-то очаги высокотехнологичного не на основе лозунгов, декларируемых нынешней властью, а на основе каких-то интересов высокотехнологичного, альтернативного производства, которое будет лоббировать свои интересы. Но пока все эти зачатки чрезвычайно слабые.
Напомню, что итоги завершившегося сегодня 9-го съезда партии «Единая Россия» мы обсуждаем с Юрием Болдыревым, бывшим заместителем председателя Счетной палаты России, бывшим народным депутатом СССР, бывшим сенатором, бывшим главой контрольного управления президента Ельцина. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом приняли делегаты съезда партии. Выступая на съезде, Путин заявил, что станет во главе «Единой России» и возглавит правительство страны после того, как в начале мая сложит в себя президентские полномочия. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранцев. В марте этого года в Москве были жестоко избиты 3 китайских студентов. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Москва и Киев договорились начать консультации на уровне экспертов в связи с планами Украины вступить в НАТО. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. В Демократической Республике Конго потерпел крушение пассажирский самолет, погибли 79 человек из 85 находившихся на борту. Самолет, направлявшийся в столицу Конго, Киншасу, пытался взлететь в аэропорту города Гома, но вскоре упал в близлежащем густонаселенном районе. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли более 60 человек, в основном в городе Баакуба. Президент России Владимир Путин отправляется в среду с визитом в Ливию, где проведет переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Будут обсуждаться, в частности, возможности российских инвестиций в газовую промышленность и ядерную энергетику Ливии. Китай лидирует в мире по числу смертных казней. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», в прошлом году в Китае были казнены по меньшей мере 470 человек, больше, чем в любой другой стране. В Зимбабве началась бессрочная всеобщая забастовка, организованная по призыву оппозиции, требующей огласить результаты президентских выборов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги завершившегося сегодня 9-го съезда партии «Единая Россия» мы обсуждаем с Юрием Болдыровым, бывшим заместителем председателя Счетной палаты России, бывшим народным депутатом СССР, бывшим главой контрольного управления администрации президента Ельцина. Бывший глава этой администрации Сергей Филатов разочарован итогами съезда.
У «Единой России» никакой экономической программы нет. Ни политической, ни идеологической, ни экономической. Они совершенно определенно сказали, что мы поддерживать будем все то, что исходит от президента. Вот теперь от какого президента? Весь вопрос. И, конечно, задача Путина и Медведева попробовать не допустить такого конфликта. Путин для этого почти все сделал. Он рисовал нам программу до 2020 года. И этим самым он как бы показал, что он не собирается до 2020 года уходить. Либо он будет в роли премьера какой-то срок, а потом он захочет вернуться президентом. Поэтому 12 лет как бы мы предопределены работать вот с этой парой. Что представляет большую опасность, потому что это очень похоже на действия КПСС. Прежде всего, чиновники агитируются для вступления в партию, но со всеми вытекающими последствиями, негативными прежде всего.
Ну, наверное, аналогия с КПСС в той или иной степени уместна, да? Вот. Если мы говорим, как вы заявили тему, да, об итогах, итоги-то вполне очевидны. Значит, победитель имеет возможность почти неограниченного маневра. Он осуществляет этот маневр таким образом, чтобы ему удобнее было управлять. Говорить о том, что мы очарованы или зачарованы. Могли они сделать как-то иначе? Да я вам 10 вариантов нарисую, как они могли еще сделать. И из самой конструкции разных вариантов вовсе не следует, что какая-то из этих конструкций будет более эффективной. На самом деле, вот я ожидаю каких-то наиболее важных вещей, которые могут повлиять на нас с вами, на нашу жизнь, совсем из другой сферы. Значит, первое, как будет развиваться вообще мировая ситуация? Вот с энергетическим кризисом глобальным наступающим, продовольственным кризисом глобальным, с кризисом американской, а значит, и всей мировой валютно-финансовой системы. Вот серьезные вопросы. И на самом деле здесь возникает вполне естественно ответный вопрос. А как мы, наша система государственной власти, наша экономика, наша социальная система способны отвечать на эти завтрашние опасности? Вот сегодня, как мы живем, да, вроде так можно жить. Мы живем в очень таком негуманном государстве, в котором там пенсионеры по сравнению со всем остальным населением живут в среднем в два раза хуже, в два, даже в три раза хуже, чем отношение того, как живут пенсионеры по отношению к остальным гражданам, ну, скажем, в западных странах. Значит, мы первое, крайне негуманное государство, совершенно значно. Ну, вроде все смирились, все довольны, пенсионеры голосуют за эту власть, значит, можно так и дальше тянуть, ни шатка, ни валка, да. Второе, мы какие-то деньги получаем за счет природных ресурсов, Запад нам поставляет неплохие автомобили, мы на них ездим, как-то живем и ничего, да. А завтра-то что? Значит, обычно говорится так, что главная угроза, а вот когда обвалятся цены на нефть? Не в этом главная опасность. Дело в том, что вот хорошо это или плохо, но у нас до сих пор наша экономическая система довольно-таки слабо интегрирована в мировую. Значит, мы являемся всего лишь поставщиками природных ресурсов, да плюс денежных ресурсов, полученных за счет этих природных ресурсов для Запада. Все. Да? Строго говоря, их ипотечный кризис, по большому счету, нас особенно не трогает. Если бы мы проводили разумную таможенную политику и не стремились так оголтело и безумно в ВТО, строго говоря, их продовольственный кризис для нас не что-то страшное. Просто надо интенсивно развивать свое производство. И все. То есть, строго говоря, вот этот глобальный кризис, он нас-то должен заставлять думать о другом. Если везде будет не хватать энергии, продовольствия, а значит и земли, то нам нужно что? нам нужно, интенсивно, уж извините, вооружаться, становиться сильными, умными и так далее, защищаться, и, б, становиться такими разумными и авторитетными, чтобы предлагать радикальные изменения или существенные изменения в мировом порядке. А к этому-то мы абсолютно не готовы и не способны. Ни наша социальная система, ни наша экономическая система, ни наша вся система государственного управления. Вот главные проблемы.
Ирина Хакамада, бывший кандидат в президенты на выборах 2004 года, увидела в решениях съезда реализацию собственных идей.
Как это ни странно, огромное количество представителей оппозиции, включая меня, требовали в России создания политической модели, сходной с парламентской, когда парламентское большинство назначает премьер-министра. Вот здесь эта схема реализована, но совершенно по-другому. Фактически президент сам назначил себя на позицию премьер-министра и своим имиджем вытащил партию, а потом уже стал ее лидером. Но в принципе создается прецедент, когда впервые тень премьер-министра ложится на партию «Единая Россия», а «Единая Россия» своим брендом освещает премьер-министра. То есть если правительство и премьер-министр сработают не очень хорошо, то в этом случае понесет впервые серьезную ответственность за это сама «Единая Россия».
Да, но это напоминает, да, такую игру, знаете, старую, что вот мы учимся плавать, да, мы все учимся плавать, мы все формируем вот как правильное движение и так далее, или даже не плавать, а с вышки прыгать в бассейн, да, старый анекдот, а вот когда совсем научимся правильно прыгать, нам еще воду нальют в бассейн, да, вот примерно так же, то есть вроде все похоже, вроде все, и партийные дискуссии, будут какие-то клубы, но только все это вот приближаем в смотрение, вот до угла дойти, а за угол не поворачивай, да, значит, ну, такая игра, ну, надо сказать, любая политическая система, в том числе американская, германская, французская, британская, имеют очень весомую долю лицемерия во всей системе организации, в основном, на верхнем уровне. То есть, скажем так, если использовать термин «управляемая демократия», надо честно сказать, что и американская, и французская, и британская демократии на верхнем уровне очень высоко управляемы весьма теневыми силами. Я не буду сейчас тратить время на то, чтобы доказывать, но если есть вопрос, готов доказывать, да? Вопрос здесь другой. Вопрос, насколько эта система эффективна для решения внутренних задач, внутренних проблем. У меня главное опасение связано не с тем, что вот мы там Ира, там Володя Рыжков, я там еще кто-то, вот не там, а нам туда хочется. Не в этом проблема. Проблема в том, насколько эта система способна адекватно реагировать на завтрашние вызовы, которые, будут куда более серьезны, чем сегодняшние, многие из них мы даже предугадать сегодня не можем. Если они все там привыкают сидеть с закрытыми ртами, я напомню, почему рухнул Советский Союз? Много причин, но одна из ключевых причин. Потому что, уж извините, 2200 с чем-то было депутатов, из них 200 с одной стороны, 200 с другой стороны, более-менее принципиальных идеологических. А еще 1800 почти болота, извините, тюбетейки, которым что сверху скажут, то сделают. Когда стал вопрос об этом самом путче, который вы упоминали, помните, да? Вот, нужно было созвать съезд и принять решение. И армия, и внутренние войска, то решение, которое было бы принято, отработали бы. В любую сторону можно было повернуть при желании, если бы была воля. Но воли не было. Не то, что я не говорю, что надо было всех там сцепить в кандалы. Я говорю, что съезд даже не собрался, чтобы принять хоть какое-то решение. Я подчеркну, главная проблема заключается в том, что и эта так формируемая система с виду парламентской власти, к сожалению, пока больше напоминает вот тот, к сожалению, тюбетеечный съезд.
Депутат фракции «Единая Россия» Павел Медведев, однофамилец нового президента, член Домского комитета по финансовому рынку, ждет трансформации властной вертикали.
Надеюсь, что то, что сегодня было сделано, то решение, которое было принято, направлено на такой мягкий переход власти, чего в России не было никогда, такого рутинного перехода власти не было. Я надеюсь, что сейчас будет рутинный переход власти, ну и будет жизнь продолжаться, а уж к чему она приведет, я не знаю. Я надеюсь, что сотрудничество Путина и Медведева будет продолжаться долго.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я должен сказать, что, конечно, вполне хорошие слова, как человек, являющийся отнюдь не врагом своей страны, я тоже хотел бы надеяться на то же самое. Я хотел бы надеяться на то, что по тем или иным причинам мотивация у этих весьма полновластных, практически абсолютно бесконтрольных для нас с вами, для общества, и, соответственно, абсолютно безнаказанных властителей, по каким-то причинам будет совпадать, ну, с нашими интересами. Вот я, мне очень хочется на это надеяться. У меня нет ни малейших оснований на это рассчитывать, да, но очень хочется на это надеяться. Вот, если бы мы с вами были такими непредвзятыми историками, ну, интересно понаблюдать, как оно будет развиваться, интересно посмотреть, может быть, через 50, через 100 или через 200 лет оно все доэволюционирует до чего-то чрезвычайно эффективного. Вопрос один. Успеет ли доэволюционировать? Будет ли эволюционировать именно в эту сторону? Будет ли эволюционировать именно на самом деле, а не ну, как какая-то такая внешняя форма только? То есть здесь вопросов, к сожалению, пока больше, чем ответов.
Слушаем вопрос, один из этих вопросов от москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Я бы хотел так чуточку лирически подойти к этому вопросу. У меня тут небольшой такой трёхстишье, это «Дом Каширка». Театр Дубровка, школа Беслан, вот тебе родина, путинский план.
Ну, про путинский план мы так ничего не узнали. Как вам, кстати, понравился лозунг этого съезда «Вместе победим»?
Мне больше нравится в Питере во время избирательной кампании под занавес развесили такие щиты «Ты в плане Путина». То есть отсидеться не удастся никому. Вот. Ты в плане Путина. Ну, там какое-то содержание было, типа того, что, мол, ты образование, здравоохранение, все остальное, но вообще такое, так немножко надо вздрагиваешь, когда так мимо такого проходишь. Ты тоже, то есть, тебя тоже сосчитали.
Слушай, вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня, если позволите, сначала реплика, потом вопрос господину Болдыреву.
Пожалуйста.
Председатель партии, который в нее не входит, это, конечно, ноу-хау. Хотя в мусульманском мире что-то такое было. Например, в Пакистане есть партия «Джамаат аль-Улема и Ислам». Ее возглавляет шейх, который официально не член партии, но ему как религиозному авторитету. Все беспрекословно подчиняются. А вопрос у меня такой. В 18 году один из руководителей партии левых эсеров Прошьян предложил Ленину объединить левых эсеров и большевиков в одну партию. Ленин сказал, что это еще преждевременно. И вот теперь на этом самом съезде сказали, что скоро КПРФ объединятся с эсеровцами Миронова. Кремль решил пожертвовать таким ценным кадром, как Зюганов, который 15 лет уже лежит камнем на пути создания любой социалистической оппозиции нынешнему строю. Это что, ради того, чтобы укрепить путинское большинство, если в ядре появятся сторонники Медведева?
Вы знаете, я вот, еще раз поймите меня правильно, вот мне приходится каждую неделю писать статью для...
Литературки.
Нет, для сайта Фонда исторической перспективы. Это ресурс интернетовский. Раз в две недели для литературки, да. Я много о чем пишу. Единственное, о чем я не пишу, это вот о таких вот каких-то вот... Ну, не знаю я, что в головах у этих людей. Вот я честно признаюсь, я не знаю и особо гадать не хочу. Я пытаюсь отталкиваться от каких-то реальных фактов. Ну да, конечно, странновато, когда человек, не являющийся членом партии, становится там ее лидером. Странновато, когда для этого специально вносит поправку в устав. Ну, понимаете, ну, с другой стороны, является ли это самым главным? Является ли это что-то определяющим? Я не знаю, может, он просто слово дал честное пионерское кому-нибудь когда-нибудь, не знаю, там, матушке своей, да, что вот никогда в партию вступать не будет. Я не знаю, какие там причины, да, но главное, что абсолютно ничего не зависит от того, вступил он сейчас в партию или не вступил. Вот что он ее возглавил, это существенно, это важно, это меняет некоторый политический ландшафт. Дальше, будут ли объединять коммунистическую и социал-демократические, включая, наверное, справедливую Россию, да? Я давно, еще 10 лет назад, выступал, много раз разговаривал, в том числе и с лидерами там, КПРФ, со многими другими людьми. Мне тогда представлялось, что страна по вот всей объективной ситуации, по тем противоречиям, которые в ней возникли, готова к радикальному левому сдвигу. Радикально не революционному, но разумному левому сдвигу. Интересы левые у страны сейчас, да, и тогда, и 10 лет назад были. Но в условиях абсолютного произвольного манипулирования общественным мнением через монополизированные средства массовой информации легко всегда запугать снова. Вот он, Сталин, вот они там, репрессии, вот они очередь и так далее. Легко отворотить именно от коммунистов значительную часть аудитории. Какой вывод? Нужно какое-то объединенное левое движение, которое бы шло совместно, коммунисты внутри него, еще что-то. Разные варианты. Тогда еще могли блоки ходить и так далее. Я всегда выступал за это. Мне казалось, что такое движение могло бы набрать больше половины, и представитель такого движения мог бы стать и президентом страны, в те времена, во всяком случае. Значит, что сейчас? Сейчас все стало куда более управляемо и манипулируемо. Нужно ли, чтобы была цивилизованная левая партия, да еще которую нельзя было бы смешать перед выборами с грязью, потому что вот они за Сталина? С моей точки зрения, нужна. Могут ли в эту левую партию входить самые разные люди? И те, кто защищали церкви тогда, и те, кто громили церкви, скажем, наследники тех других. Да, сегодня, спустя там 50-70 лет, в такую объем левую партию, я утверждаю, могли бы и должны были бы входить и те, и другие. Значит, если что-то такое будет делаться по замыслам Кремля, вопреки замыслам Кремля, я буду за это, потому что с точки зрения какого-то развития политической системы, я думаю, что это могло бы стать прогрессом. Но опять же, в условиях, если будет больше реальной свободы конкуренции, то есть меньше манипулирования в тех же избирательных комиссиях, меньше такого жесткого контроля средств массовой информации и так далее, и так далее.
Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, бывший вице-спикер Второй Государственной Думы от фракции «Наш Дом, Россия», встревожен итогами съезда.
То, что произошло сегодня, а именно лидерство Путина, уже официально оформленное в «Единой России», конечно, ослабляет будущую власть и будущее полномочия Медведева. Уже сейчас видно, в их окружении началась ревнивая борьба за то, чей шеф будет главнее, Медведев или Путин. Поэтому это не партия демократического государства, это партия, типичная для авторитарных государств. Такую партию возглавлял Сталин и Брежнев, такую партию сейчас возглавляет Мубарак в Египте, такую партию возглавлял покойный Саддам Хусейн в Ираке, такую партию возглавляет Уго Чавес в Венесуэле, такую партию возглавляет Фидель Кастро на Кубе. Это авторитарно-тоталитарные партии, не демократические государства. Вот такой партией является «Единая Россия».
Ну, что ты можешь сказать? Ну, если бы я сейчас вдруг стал спорить с Владимиром Рыжковым, говорить, нет, у нас демократическое государство, у нас настоящая демократия, подлинно свободные выборы, как нигде свободно, тогда, ну, было бы просто глупо и неправильно, да? Вот, все очевидно, я думаю, у слушателей там радио, даже не только радио «Свобода», но и других радиостанциях, разговорных, да, радиостанций, которые пытаются ставить серьезную проблему, все, наверное, вполне разумно понимают, но это абсолютное меньшинство граждан нашей страны, в том числе избирателей. Вроде возлагаются некоторые надежды на то, что вот если теперь Путин или вот реальный лидер страны, или бывший лидер страны возглавит партию, то теперь-то она не сможет так легко штамповать антинародные законы, потому что тень этих антинародных законов вот теперь-то упадет на него. Ну, понимаете, ну это все рассуждение для тех, у кого, знаете, как говорят, одно с другим не связано. Но на кого раньше должна была падать тень этих антинародных законов? Значит, если людей раньше одно с другим не было связано, то оно и теперь не будет одно с другим связано. То есть степень оболваненности общества на самом деле действительно чрезвычайно велика. Я не очень рассчитываю на то, что общество сейчас вдруг что-то осознает, двинется. Да, если ситуация по тем или иным причинам радикально ухудшится, общество может начать предъявлять какие-то требования. Но, к сожалению, рассчитываю, что это будут какие-то стратегически разумные требования в условиях, когда политическое поле расчищено, очищено, и разумных, конструктивных лидеров-то, которых знала бы страна, просто нет, они не допускаются. В этих условиях рассчитывать на какой-то созидательный, ну не бунт, но какое-то созидательное массовое движение снизу, сегодня даже трудно это рассчитывать. Скорее, какие-то разрозненные, противонаправленные движения, которые легко будет направить в деструктивные, экстремистские и прочие русла для того, чтобы затем их легко, извините, почикать. Да? То есть вот с этой стороны, я, к сожалению, в ближайшее время ничего обнадеживающего не вижу. Я больше сегодня все-таки рассчитываю на то, что под влиянием каких-то внешних факторов, реальных внешних угроз в элитах будет увеличиваться прослойка тех людей, которые начинают осознавать свои интересы как интересы национальные. Вот на это я в большей степени рассчитываю. Под занавес своего правления надо сказать, что Путин все-таки уже не только в риторике, но и в некоторых своих действиях и какое-то его окружение стали сдвигаться в эту сторону. Если этот тренд слабый, противоречивый, но все-таки сохранится, я буду считать, что все развивается не худшим образом. Если на смену этому тренду придет праздник, ну, извините, я как образно скажу, Чубайсов, Гайдаров, там, Высшей школы экономики и так далее, как стратегов нынешнего экономического курса, я буду считать, что, конечно, плохо, плохо, и закончится, скорее всего, тоже очень плохо.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот то, что сегодня сначала реплика, потом вопрос, можно, да?
Пожалуйста.
Вот то, что сегодня произошло на 9-м съезде «Единой России», это, кроме как издевательства над здравым смыслом, назвать нельзя, по моему мнению. Вот это голосование, одобряем, против нет, воздержавшихся нет. И вот у меня такое впечатление складывается, они уже заглядывают в 20-й этот, год. Но и такая информация, я не знаю, я, может, вас удивлю, но я слышал, в 13-м году будет глобальная, ну, катаклизм будет глобальный на Земле, но это ладно. У меня вопрос к Юрию Болдыреву. Вот как вы думаете, вот сегодня Грызлов сказал, что они будут как бы чистку делать в рядах партии. Вот в связи с тем, что там карьеристы появляются, коррупционеры. Вот что он имел в виду?
Спасибо. Вы знаете, я сегодня за время передачи несколько раз сказал, что вот есть вещи, которые я стараюсь о них даже не рассуждать, потому что я не знаю, что у этих людей в головах. Но не могу я знать, что у Грызлова в голове, что он имел в виду. Значит, моя логика очень простая. Вот я сошлюсь на авторитет, вот он был большим авторитетом под занавес советских времен. Сатирик Жванецкий, да? Вот он был тогда авторитетом, его реплики передавали из уст в уста. Затем он перестал быть авторитетом, потому что как-то вот он в новых условиях, ну, почему-то не рожал то, что брал бы за живое. Вот недавно я вдруг от него услышал вещь, которую он, с моей точки зрения, поднялся. Буквально недавно. Он сказал прямо так, его спросили что-то, когда же будет востребован там театр, культура и так далее. И вдруг он сказал то, о чем я тоже давно уже говорю, пишу, да, ну, своими словами, естественно, более, может, образно, чем я, что вот когда возникнут снова инженеры, конструкторы, вот эта техническая интеллигенция, которая вот эту вот конструктивную, создательную работу делает, а потом востребует для отдыха вот эту культуру и творчество, вот тогда все это снова будет востребовано. Я к чему об этом говорю? Значит, если мы, скажем, занимавший последнее время по многим вопросам, ну, Жванецкий великий сатирик, я просто политик, да, вот, занимавший зачастую радикально противоположные позиции, вот в этом вопросе сходимся, то, наверное, в этом что-то есть. И я жду каких-то изменений только одного. Если власть почувствует для себя те опасности, которые заставят ее востребовать мозги инженерные, технические, конструкторские, не на уровне разговоров про нанотехнологии, знаете, уже там какие-то нанодиски выпускают, нанокраску, нанонапылей на автомобиле, знаете, на мойках делают. Это же все спекулятивная тема такая. Так, если вас требуют реальные высокие технологии, реальные мозги выпускников инженерных вузов и так далее, вот тогда что-то начнет двигаться. Вот тогда другая, вот я, важнейшая вещь, не нынешняя спекулятивная варварская экономика, а производительно-высокотехнологичная экономика, вот она точно не может развиваться в условиях такой глобальной коррупции. Вот для развития той настоящей высокотехнологичной экономики, хочешь не хочешь, либо на этих разговорах поставить крест, либо придется всерьез пресекать коррупцию. И та экономика сама будет востребовать пресечение коррупции. Ей нужно точно считать до 10-го, там, до 3-го, 5-го знака уж точно, а не плюс-минус 30% отката. То есть это не может возникнуть просто по воле вождя правящей партии. Это может возникнуть как объективная необходимость, потребность общества и экономики.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы спросить, скажите, вот вы говорите, что Путин, значит, изменится на посту премьера, но последнее его награждение, значит, это орден за заслуги перед Отечеством на первой степени, я подчеркиваю, первой степени, он выдавал, значит, музейным работникам и работникам галерей. Неужели вы считаете, что он отметит этот орден? И скажите, в какой стране еще выдают такие высшие ордена работников музеев? И за какие заслуги, какие подвиги совершает работник музея? Спасибо.
Ну, я вам должен честно сказать, что если бы... Вот вы, наверное, слышали о том, что недавно был издан каталог подделок картин, да? Целый ряд картин получили штамп Третьяковской галереи, что все надежно, настоящее, а потом вдруг выяснилось, что это подделки, да? Большой скандал в мировом сообществе, коллекционеров и так далее. Это касается тех картин, которые в свободном обращении, которую можно взять и провести альтернативную экспертизу. Альтернативную экспертизу тому, что лежит в запасниках или висит на стенде в музее, закрыто стеклом, зачастую никто не проводит, и мы очень многого с вами просто не знаем. Что должно изменить, чтобы мы узнали, это отдельно интересный вопрос. Если кто-то интересуется этой темой, как это могло быть, значит, это все есть в отчете Счетной палаты от 2000 года. Какие механизмы были в свое время созданы для того, чтобы можно было подменить, и никто, чтобы не мог найти следов, где и на каком этапе это было сделано. Так вот, если есть музейные работники, которые в этих варварских условиях сумели на самом деле противостоять разграблению национального достояния, то, конечно, они достойны высшие награды. Но если музейные работники награждаются за то, что они в этом участвовали и тихонько молчат и обязуются дальше молчать, то мы с вами понимаем совсем другая ситуация. Вот какой вариант у нас на самом деле сейчас, официально утверждать ничего не могу.
Каких первых шагов после инаугурации нового президента вы бы ждали от него самого, новоизбранного президента, и от который будет назначен на следующий день нового премьер-министра?
Вы знаете, я от них всегда жду одних и тех же шагов. Не то, что они должны быть первыми. Я согласен, чтобы они были даже вторым, третьим или даже 25-м, но главное, чтобы они были. Значит, ну, совершенно очевидные вещи. Прекращение субсидирования, прекращение вот этой варварской схемы, при которой мы переводим свой ресурс, который не будет в ближайшее время дешеветь, природные ресурсы в неликвидную форму, в форму цветных фантиков зарубежной валюты, а затем эту валюту еще направляя на поддержку чужой экономики. Необходимо всеми способами решительное пресечение этой варварской схемы уничтожения своей страны и собственной экономики. Это первое. Второе, то, о чем давно многие говорят, необходимо создание собственной системы кредитования экономики. Вот Медведев говорил о необходимости конкуренции. Вот он говорит, конкурентоспособность. Мы будем повышать конкурентоспособность, мы создавать конкурентоспособность. Скажите, если, скажем, в сфере, в которой я работаю, нефтегазовый сервис, если компания американская имеет возможность получать кредиты, скажем, там, по 4-5% годовых, а наша компания и прийти к нам, на нашу территорию, а наша компания будет получать кредиты под там, 12-15% годовых, а японская компания получит кредиты вообще под 0% годовых, скажите, как они будут конкурировать? И кто победит? Почему японская всегда однозначно везде не победит? Американскую известно. В некоторой части есть, в том числе и договоренности неформальные. Но мы-то, а, открывающие ворота, б, все еще абсурдно норовящие вступить в ВТО на условиях абсолютно убийственных для нас. Я приведу только один пример. Если мы энергетическая держава, мы должны защитить свои природные ресурсы и все высокие технологии вокруг этого. Китай защитил, допустил свой нефтегазосервис на 3% иностранцев. Мы допустили более чем на 30%, более на 50%. Вот это надо пресечь. Это должны быть первые, вторые или пятые, но абсолютно необходимые шаги.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На студии был Юрий Болдырев. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Антон Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.